Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. И газ будет, и долги вернут. «Газпром» выплатит «Нафтогазу» Украины 3 миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража. Как рассказал помощник украинского лидера Андрей Ермак, об этом Москва и Киев договорились на переговорах по газу в Минске. Также есть согласие по транзиту топлива на 5 лет. Тем временем Минфин США сообщил, что санкции против «Северного потока-2» и Турецкого потока вступили в силу. Ведомство требует, чтобы компании, которые прокладывают трубы, немедленно прекратили строительство. Незадолго до принятия законопроекта швейцарская компания-подрядчик ИС остановила работу как раз-таки из-за ограничительных мер. О ситуации вокруг российского газа сейчас будем общаться в прямом эфире. С нами на связи заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Юрий Германович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Германович, вот буквально сейчас пришла новость, реакция из Берлина. Германия сожалеет по поводу вступления в силу санкций США против «Северного потока-2». Там это называют вмешательством во внутренние дела Европы. Правительство ФРГ об этом заявляет. Что же может непосредственно Германия предпринять и, может быть, в целом Евросоюз?
Ну, этот вопрос сейчас достаточно как бы трудно комментировать, потому что данный ход американской стороны подразумевает в качестве ответа начало каких-либо действий, так или иначе связанными с торговыми ограничениями. Потому что в реальности, в тех условиях санкций, которые сформулированы, обойти их будет чрезвычайно сложно. Значит, единственное, что здесь есть такой следующий момент, что имеется еще 30 дней у трубоукладчиков для того, чтобы, в принципе, завершить работу. И потом, потому что этот закон, он только подписан, он должен вступать, еще пройти утверждение, подписан Трампом и вступить в силу. И в любом случае, значит, имеется месяц примерно для того, чтобы без применения санкций, соответственно, к компаниям иностранным, эту работу завершить. Другое дело, что погодные условия сейчас на Балтике очень трудные, как обычно это зимой бывает. И завершить эту работу в срок и качественно может быть достаточно проблематично. Но здесь все зависит от договоренностей «Газпрома» и «Элсис», которые будут эту работу, наверняка, пытаться делать. Ну, кроме того, значит, осталось не так много до окончания строительства этого газопровода. В принципе, у «Газпрома» есть свой трубоукладчик, но, к сожалению, у него нет опыта строительства такого типа трубопроводов. Вот, поэтому и дополнительно, Германия очень недовольна, по крайней мере, на словах, той ситуации, которая складывается. И она может пытаться вести ответные ограничения политического или экономического характера. Но, судя по тому, что США является все-таки стратегическим партнером, пока, к сожалению, я не очень представляю, какие бы реальные вещи могла бы продемонстрировать Германия. Поэтому возможно, что одного выражения, в общем-то, такого недовольства будет достаточно для того, чтобы как-то этот вопрос так или иначе решился. С другой стороны, поскольку в параллель произошли два действительно очень неприятных события, я считаю, что с одной стороны наши переговоры по газу с Украиной, они фактически прошли под таким знаком, что наши условия были практически полностью отвергнуты, потому что мы предлагали, во-первых, закрыть все вопросы, связанные с выплатами любых долгов, Вот, и регулированием всех вопросов в арбитраже. А во-вторых, в том, чтобы контракт продлить действующий или подписать новый сроком на один год. С тем прицелом, что если через год ситуация как-то будет нас не устраивать, мы могли бы уже по Северному потоку значительную часть транзита через Украину переключить.
Да, Юрий Германович, значит, можно в трубочку говорить? У нас уходит волна немного.
Хорошо.
Угу, вот. Спасибо.
Это значит, я насчет параллельного события, это переговоры по транзиту газа.
Да, ну как сказал вице-премьер Дмитрий Казак, на 5 лет подпишут.
Да, вот, это, значит, наши были как раз предложения российской стороны, чтобы снять все противоречия в арбитраже, то есть просто их оставить в стороне и продлить или подписать новый контракт всего на год, чтобы у нас была развязана руки для дальнейшей политики через год, когда «Северный поток-2» будет уже функционировать. Значит, сейчас же получилось так, что мы выплачиваем свой долг вместе с процентами и заключаем новый контракт на транзит на 5 лет. Кроме того, в нашем предложении была очень интересная оговорка о том, что контракт предлагается, объемы предлагается согласовывать по мере спроса, эволюции спроса в Евросоюзе. Это позволяло тоже гибко реагировать на все эти вещи. Вот, новый контракт, судя по всему, такого не предусматривает, и поэтому, в общем-то, этот контракт выглядит достаточно невыгодным для России. Но, с другой стороны, здесь есть и такой намек на то, что такая сдача позиций по переговорах по газу на самом деле позволит завершить «Северный поток-2». Потому что вследствие вот такого вот таких вот результатов переговоров, возможно, как-то будут действия этих санкций ослаблены так, чтобы «Северный поток-2» был достроен в срок. Вот. Возможно, будут заминки с его тестированием, началом поставок и так далее. Но достройка этого «Северного потока» все же произойдет. Короче, ситуация такая вот достаточно сложная. Вот. Ну и, конечно, не очень приятная сейчас для «Газпрома».
Угу. А о каких объемах может идти речь, если мы говорим именно об украинском газопроводе? Вот просочилась в прессу информация, что 65 миллиардов кубов в первый год и по 40 в дальнейшие 4. Это близко вот к возможностям ГТС?
Да, конечно. Ну, потому что обычный был порядка 90 миллионов мы транспортировали через Украину в последнее время. Вот. И то, что и на самом деле первый, когда вот наши предложения, они как раз подразумевали, что транзит будет в объеме, связанный с 60 миллионами кубических, миллиардами кубических метров, и значит, в зависимости от колебания рынка. Поэтому, я думаю, вот заявленные объемы прокачки, они как раз более-менее соответствуют реальности.
Угу. Что касается, значит, длительности договора, 5 лет выглядит таким неким компромиссом на фоне требования сторон, но вы говорите то, что это скорее все-таки в минус «Газпрому» можно отнести.
Ну, я бы все-таки оценил так, именно потому, что наше предложение был один год с тем, чтобы не с тем, чтобы прекратить этот транзит вообще, а с тем, чтобы через год оценить реальную ситуацию и сделать соответствующие выводы, вплоть, возможно, до... Ведь на самом деле тут еще подводные камни есть. ГТС Украины очень изношена сильно, и рано или поздно возникнет вопрос ремонта. И кто за этот ремонт на самом деле будет платить. И здесь при таких подходах вполне вероятно, что будет у Украины говорить так: если вы используете нашу ГТС, ну, помогайте с ремонтом и так далее и тому подобное. То есть тут еще есть много возможностей.
Такая 3 миллиарда им на что?
А 3 миллиарда на жизнь, понятно.
На красивую, видимо.
Ну, я не думаю, чтобы уж на такую красивую. 3 миллиарда для государства не так уж и много. Вот. Но для наполнения бюджета, там, это как обычно. Так что Тут есть такие вот опасности. Ну, знаю, как Украина ко всему этому относится. В принципе, есть опасность о том, что будет продолжаться вот эти вот претензии к «Газпрому» так или иначе в той или иной форме. И, конечно, контракт на год был бы гораздо, как бы, смотрелся более выигрышно.
Хорошо. Вернемся к санкциям американским против «Северного потока-2». Там разъяснение Минфин выпустил, и, в общем-то, как раз-таки в нем и говорится о тех 30 днях, некой отсрочке для того, чтобы можно было свернуть свои работы. Но это же не означает то, что за эти 30 дней можно ударно, так скажем, ударными темпами что-то там попытаться доделать. Явно, ну, нужно будет какие-то другие выходы искать из этого.
Ну, как я уже говорил, во-первых, это, ну, при необходимых договоренностях, я не знаю, пойдет ли швейцарцы на это, наверное, все-таки нет. Но, во-первых, можно провести, ну, по максимуму уложить то, что это, что, как говорится, еще возможно уложить. Во-вторых, можно попытаться найти, ну, во-первых, у «Газпрома» свой есть трубоукладчик, как я уже сказал.
Да, в смысле, может, свое судно?
Свое судно, да, трубоукладывательное, которое может довести работу до конца, там, если какие-нибудь 10-20 километров останется.
Но вы сказали то, что у них нет опыта, то есть у них, да, специалистов, у них нет, что ли? Или,
нет,
или
как? У них есть специалисты, но нет опыта работы в таких условиях. Ведь Балтика зимой — это достаточно такое, море волнуется, погода не очень хорошая, ветер, то все, а, ну, трубопровод, сами понимаете, требует определенного навыка, чтобы его, чтобы он не сместился.
Ну, то есть эти санкции как минимум сдвигают сроки сдачи этого газопровода?
Ну, сроки сдачи у нас как бы и так были сдвинуты, в общем, вероятно, всего весна, это была весна 2020 года. Вот, потому что мало уложить, надо проверить герметичность, проверить прокачками. В общем, тут есть еще, естественно, над чем работать. Вот, но, тем не менее, ну, если мы будем, ну, там совсем пессимистами, ну, там начало лета за окончание этих работ. Вот, вполне возможно, что можно попытаться нанять какое-то судно третьей стороны. Вот, например, в Китае попытаться это найти.
А что, у Китая есть
или в ассоциированные
глубоководные трубоукладчики?
Ну, во-первых, это не совсем уже глубоководный. Там глубина порядка от 30 до 50 метров. Вот. Значит, у Китая, да, у Китая, скорее всего, наверное, нету ни опыта, ни возможных судов. Но, возможно, есть какие-то ассоциированные с ним компании, у которых это есть. То есть поискать это каким-то образом можно. Но это есть, конечно, определенный риск. То есть пока как-то не видно.
Риск и издержки, и все такое прочее.
Ну, издержки уже, понимаете, после того, как уложено столько...
Глупо было бы прекращать.
Это 200 практически, 2100 километров. То есть прекратить это, как говорится, совсем глупо. То есть я не верю, что нельзя найти какие-то суда в мире, да, которые могли бы это закончить. В конце концов, можно закончить и пытаться и на наших, как говорится, судах. Но в России всегда такие проекты, которые были тяжело выполнимы, они очень часто как раз выполняются благодаря вот некому менталитету, скажем так. Вот, поэтому я думаю, что, в принципе, ну, как вот Песков заявил, что это не помешает окончанию строительства, я думаю, что это правда, и закончить мы это закончим. Вот, другое дело, дальше как это вот будет эксплуатироваться, вот это уже может оказаться вопросом следующим.
Юрий Германович, спасибо вам большое за комментарии. Юрий Рыков, заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов, был в прямом эфире «Радио Спутник».
Киевская «Динамо» расторгнет контракт с Джерсоном Родригесом. Форвард притворился больным, пропустил тренировку, а вечером вместо лечебных процедур отправился в ночной клуб.
Пьяным подвигаться, с порталами женщин невнятной речи, это не лечит.
зять испанского короля проведет рождественские праздники дома. За хорошее поведение его отпустят на несколько дней из женской тюрьмы, в которой он отбывает наказание за коррупцию. По закону, колонию супруг инфанты Кристины выбирал себе сам. Он единственный заключенный мужского пола.
Провинциальная текучая тоска меня опутывала словно паутиной. И чтоб развеяться от этого слегка, я познакомился с буфетчицей Ниной.
США заключили торговое соглашение с несуществующей страной из комиксов Marvel – Вакандой. Вымышленное государство обнаружили на сайте Минсельхоза страны. Ведомстве заявили, что это был всего лишь тест, и на данный момент Ваканда удалена из перечня стран-партнеров США.
Знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Сирийские граждане рискуют остаться без помощи. Так Поспред России при ООН Василий Небензя оценил итоги заседания Совета Безопасности организации. На нем обсуждался механизм трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Москва и Пекин наложили вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта. При этом предложение России также не набрало необходимых 9 голосов для принятия. В результате механизм может прекратить действовать 10 января. Проект Москвы предлагает уменьшить число пограничных переходов до 2 на границе с Турцией, а также сократить срок продления механизма с года до 6 месяцев. В проекте гуманитарной тройки предполагалось изменить число переходов до 3 с возможностью восстановления 4-го при необходимости. При этом предусматривалось продление механизма на полгода, а затем еще на полгода, если Совбез не примет иного решения. Сейчас подробнее обсудим. С нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Богдан Анатольевич, какие претензии у каждой из сторон к резолюциям друг друга? В чем там принципиальное как бы неудовлетворение чужой резолюции?
Я могу больше говорить о российских претензиях. Uh-huh. Российские претензии сводятся к тому, что трансграничное сотрудничество в области предоставления гуманитарной помощи было актуально тогда, когда значительная часть территории Сирии не контролировались правительством Сирии. Сейчас ситуация изменилась, и логичнее было бы, наверное, всю гуманитарную помощь направлять через Дамаск, тем районам, которые в этих, соответственно, поставках нуждаются. Ну а те районы, которые не контролируются, вроде Идлиба, действительно могут быть оборудованы вот этими переходами, но очень ограничены, потому что под видом гуманитарной помощи ряд государств просто пытаются вмешиваться во внутренние дела на территории Сирии. Я очень хорошо помню, как под видом поставок гуманитарной помощи от ООН снабжались, например, мусульманские анклавы в Боснии и Герцеговине. Когда сербские отряды наобум вскрыли некоторые машины и те грузы, которые там были, оказалось, что там поставлялись боеприпасы. Не секрет, что в Идлиб Турция постоянно поставляет вооружение, технику, боеприпасы. Об этом писали турецкие издания, например, Кумхуриет, газет, и так далее, и так далее. Поэтому, естественно, что для России вот это наращивание или сохранение механизма поставок гуманитарной помощи трансгранично, это возможность вмешательства во внутренние дела Сирии совсем не в том направлении, в котором пытается сейчас как-то Дамаск вместе с Москвой, с Тегераном соответственно, двигаться. Поэтому, если так беспокоятся о жителях Сирии эти государства, пусть поставляют гуманитарную помощь в Дамаск.
Угу.
Красный полумесяц распределит ее по территории Сирии. Если эти государства так беспокоятся о беженцах, пусть так влияют на террористические группы, на американцев, чтобы они выпустили желающих уйти в сторону Дамаска людей из Идлиба и из территории от танов, например, из лагеря Эр-Рукбан. И тогда это действительно было бы заботой о людях, а не просто попыткой вмешаться во внутренние дела Сирии под благовидным предлогом.
То есть, чем больше вот этих трансграничных переходов, тем сложнее их контролировать. Трафик, движение.
Некоторые из них вообще невозможно контролировать. Например, которые находятся в Идлибе. Как может сирийская армия, погранслужбы, там, Шабиха их контролировать? Вообще никак. Через них можно проводить все, что угодно, абсолютно. Причем теперь еще и под эгидой ООН. Мы же не оружие везем, что мы гуманитарную помощь. Это не миномет, это трубы для водопровода. Так что, естественно, что Россия выступила против. Но поскольку позиции по Сирии у нас полярные, то прийти к соглашению большинством голосов невозможно. Можно только блокировать инициативы друг друга.
Но тогда как можно достигнуть сдвигов по Сирии?
Никак. Никак. Только продолжая свою собственную линию в тех направлениях, в тех рамках возможностей, которые у нас есть. Мы продолжаем поддерживать сирийскую армию ударами наших военно-космических сил в Идлибе, например. Ну вот и нужно продолжать это делать. И постепенно, по зернышку, по семечку, весь Идлиб перейдет под контроль сирийской армии. Еще совсем недавно те территории, шоссе, которые находились на северо-востоке Сирии, они находились вне контроля Дамаска, вне контроля Сирии. Сейчас там осуществляется совместное российско-турецкое патрулирование, там размещены сирийские вооруженные силы. И вот там, кстати, впервые некоторые погранпереходы действительно через много лет опять-таки контролируются сирийскими пограничными службами и правоохранительными органами. Вот так постепенно и надо действовать.
Ну, понятно, что Россия оказывает военную помощь, военное содействие сирийскому правительству.
И гуманитарную.
Да,
вот. Раз демонстрировали мы раздачу разного рода пакетов, поддержку, развертывание госпиталей, которые, к сожалению, даже наши ближайшие союзники, вроде Белоруссии, как-то не спешили там разворачивать, несмотря на то, что это не военные объекты. Но этого никто не замечает на Западе, потому что все средства массовой информации, мейнстримные, они этого не показывают. Они, наоборот, постоянно цитируют всякие сомнительные источники информации, вроде лаборатории в защиту прав человека в Лондоне, состоящей из одного человека, собственно говоря. Видимо, его права и защищаются. Или белых касок. Показывают всякие душещипательные фильмы о том, как, вот, дескать, российская авиация бомбит мирное население в Идлибе и так далее. Это информационно-психологическая война, которая не оперирует фактами, она формирует определенный миф в массовом сознании. А этот миф уже, соответственно, может реализовываться в каких-то избирательных предпочтениях, в поддержке курса определенного у определенных партий, движений, определенных персон. Вот, собственно, так и происходит борьба с нашей страной, с тем курсом, который мы пытаемся продвигать. Вообще, по большому счету, Небензя в своей речи, он же подчеркнул, что мы могли вообще выступить против этого трансграничного сотрудничества и поставок гуманитарной помощи по одной простой причине, потому что против этого выступает правительство Сирии. Очень сложно поставлять гуманитарную помощь, если правительство против.
Правительство против гуманитарной помощи?
Я думаю, что правительство Сирии против вмешательства во внутренние дела Сирии и против поставок, которые могут совсем не быть похожими на, собственно, гуманитарную помощь. Это то, о чем я и говорил. Это поставки именно боекомплектов, вооружений, это поддержка всех террористических групп в Идлибе, которая тоже может идти под видом поставок гуманитарной помощи. Но в любом случае формально требуется согласие страны для поставок именно гуманитарной помощи. Если страна возражает и обоснованно возражает, то и мы могли бы поддержать эту точку зрения. Пожалуйста, поставляйте все в Дамаск, контролируйте, сотрудничайте с организацией Красного полумесяца, направьте своих сотрудников, наблюдателей. Вы же ООН, вперед, создайте миссию по наблюдению. Распределяйте эту гуманитарную помощь. Вот езжайте прямо с офицерами, они будут вас охранять. Шабиха будет прекрасно вас охранять. Но почему-то это встречает вот непонимание у Бельгии, Кувейта и Германии. Очевидно, потому что их позиция по Сирии отличается от нашей, отличается от позиции Дамаска, естественно.
Угу. А в Дамаск можно напрямую доставлять беспрепятственно сейчас?
Конечно, конечно. Но для этого требуется согласовать все это с правительством Дамаска. Естественно, Дамаск не будет против, абсолютно. Можно организовать поставки, например, топлива, потому что сейчас Сирия, благодаря санкциям на нее наложенным, задыхается от недостатка топлива, в том числе и потому, что ряд нефтяных месторождений находится вне зоны доступа правительства. Доставьте хотя бы это топливо для экстренных служб, для пожарных, для скорой помощи, для каких-нибудь социальных служб типа такси, для инвалидов, что-нибудь еще. То есть это бесконечное количество возможностей. Наладьте элементарные продуктовые наборы, длительного хранения там, и так далее. Вперед! Это тут...
Ну, то есть это не проблема, было бы желание.
Абсолютно, абсолютно.
Да, Богдан Анатольевич, спасибо вам. Время у нас подходит к концу. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, был с нами на прямой связи.
Знатоки.